Это новый цикл Елены Сияновой. Очень страшный, на мой взгляд. Очень страшный. И страшный в своей простоте. Следующие истории в следующую субботу. Мы продолжаем нашу программу.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Отложенная партия в нашей совместной программе с журналом «Знание и сила». Мы давно собирались еще в январе-феврале, и мы начинали эту тему, сейчас продолжим. Ирина Щербакова у нас в гостях. Добрый день.
Добрый день.
Руководитель молодежных и образовательных программ Центра «Мемориал». Мы возвращаемся к репрессиям 49-го года, потому что мы очень как раз вокруг очень важного документа, мы и важных документов начала 49-го года, мы как раз от этого отталкиваемся. И продолжилось до смерти Сталина, до светлого дня 5 марта 1953 года. Думайте об этом, что хотите. Во-первых, что такое репрессии? Потому что из того, что сейчас есть в головах очень у многих людей, и что выражается в электронном виде, например, на сайте, у нас в форме вопросов или умозаключений. Репрессии есть везде. Репрессии – это законные действия государства для укрепления порядка в своем государстве. Вы это называете репрессией? Можно говорить о репрессиях Тэтчер и так далее, сколько народу умерло при Ельцине и прочие рассуждения на эту тему. Наверное, что это, самоуспокоение или что-нибудь еще? Что мы называем репрессиями, Ирина?
Но... Конечно, есть просто понятно, что есть тут разная шкала и разные, так сказать, есть расстрел, а есть лагерь, есть высылка, вот, есть много разных вариантов и форм репрессии, значит, окончательных, более мягких и так далее. Но есть вещи, которые до сих пор, я считаю, нашим обществом не осознаны как репрессии. И они связаны, кстати говоря, именно с этим периодом, очень сильно с периодом, вот, начиная с 49-го года, ну, еще и раньше, и до смерти Сталина, и продолжавшимся, на самом деле, вплоть до нашей перестройки и гласности, по существу, вот, это... Даже если не физическое уничтожение людей. Кстати говоря, в 30-е годы это всегда сопровождало, между прочим, большевистский режим. Тут просто мы вот говорим об этом времени и определенных каких-то кампаниях этого времени, но и которые нам, может быть, более близки сегодня и по времени, и еще по ряду других обстоятельств. Но это вот на самом деле, можно это сказать, что это вот как та космополитическая кампания по борьбе с космополитизмом, которая была развернута 60 лет тому назад, вот, началась в январе 49-го года с известной публикации в газете «Правда» об одной... значит, группе театральных критиков,
да,
которая называлась. Вот. И все, что последовало за этим, оно, конечно, привело к страшным потерям в нашей культуре. Огромным. И, конечно, это можно назвать репрессиями, даже если были люди, которые не пошли в лагеря.
Ирина, вернемся на шаг назад. Дело в том, что репрессии, это связано не с, скажем так, обострением некой деятельности, уголовной, преступной, против которой должно, например, государство принять меры, какие-то беспорядков и так далее. Даже не революция. А это самим государством выработка гораздо более жестких, произвольных условий, предложения, условий для существования гражданина. Его условия для его жизни общественной, для его жизни частной, для его жизни мыслительной, для его жизни, уж не говорю, политической. И когда оставляется для какой бы то ни было жизни очень узкий пятачок для человека, и выход за него считается произвольно, абсолютно считается преступлением против государства. Когда подвергаются, выделяются преступные не сообщества реальные, а преступные категории населения по социальному, национальному признаку отношения к чему бы то, даже, как вот здесь, для отношения к науке, к искусству, к любому роду деятельности. Это вот признаки такого государства, которое устраивает государственный террор и государственные репрессии. Это инициатива государства, а не реакция на что-то. Но реакция здесь была и на международную тоже политику, которую во многом устраивало само сталинское руководство.
Конечно, конечно. Потому что, и кстати говоря, если, ну, вообще, если говорить с точки зрения историка, то, конечно, вот та политика, которая получила вот такое страшное развитие в последние годы жизни Сталина, конечно, не тогда возникла. Она началась, этот крен начался примерно с середины, я имею в виду, отношение к Западу. И мы сейчас об этом будем говорить. Да? И вот, так сказать, это, я бы сказала, политика холодной войны. Она, конечно, началась вообще-то с середины 30-х годов, когда было заявлено, что Россия окружена кольцом врагов, что наша граница – это линия фронта. И, собственно говоря, все наши репрессии и так называемый большой террор, вот этот страшный, пошел ведь под знаком этого. Ведь такая массовая истерическая шпиономания, она началась именно тогда. И когда люди просто за свое другое происхождение, вот так называемый, начался же террор с польской операции, немецкой операции, когда сотни тысяч людей пошли просто под расстрел в лагеря только за то, что они были поляками, вот, или немцами. Ну, там, так сказать, были, так сказать, другие национальные операции. Война, просто все это, конечно, изменило, потому что война-то была абсолютно экзистенциальная и был реальный враг. И очень многим людям в этом смысле, как ни страшно это звучит, даже была страшная война, полегчала. И вот когда началась в 49-м году эта кампания по борьбе с космополитами, то есть такой апокриф, что знаменитый филолог и литературовед Адмони, встретив в книжной лавке писателя своего приятеля, сказал ему: «Господи, как легко дышалось осенью 41-го года». И это, конечно, звучит совершенно страшно, потому что это была страшная война, которая шла. Но враг-то был понятен. Враг-то был очевиден. Вот. А когда, вот вы об этом говорили с Никитой Петровым уже в прошлый раз, когда, начиная примерно с 46-го года, начинается холодная война, то ведь она, и у нас как-то считается, ну да, вот репрессии, вот эти вот репрессии 30-х годов и вообще политические репрессии прежнего времени, они еще, ну, как-то понятно, они все-таки мало у кого вызывают, вызывают, конечно, но все-таки мало у кого вызывают по-настоящему сочувствие и одобрение. Как согласны признать, что это все-таки
уже
были
вызывают.
Репрессии.
Уже да. Вызывают.
Уже, нет, вызывают.
Уже опять вызывают.
Опять вызывают, но все-таки. Но если говорить о холодной войне, то тут почему-то массовое сознание до сих пор совершенно игнорирует ту ее сторону, которая была направлена на собственное население и на собственную культуру. Потому что это на самом деле то, что вот началось в эти 40-е годы, это вообще-то была снова война, идеологическая война в сильной степени, то, о чем вы говорили, Сергей, и не только идеологическая, она и, так сказать, в прямых репрессиях выражалась, и очень страшных, опять против собственного населения. С изменившимися, и вот об этом, наверное, интересно говорить, с некоторыми изменившимися по сравнению все-таки с 30-ми годами идеологическими векторами.
Что изменилось?
Во-первых, надо сказать, что это началось не в 49-м году. Все это, так сказать, подготавливалось. И началось-то это, на самом деле, с постановления 46-го года о журналах «Звезда» и «Ленинград» и об Ахматовой и Зощенко. Вот это продолжалось в разных формах дальше. Значит, потому что постепенно запрещались газеты, выходившие для иностранцев, например, или для людей в стране, например, в 48-м году, еще до всякого 49-го года запрещаются московские новости, Moscow News, они перестают выходить, и начинают выходить только после перестройки, закрываются целый ряд международных организаций и так далее, и так далее.
Moscow News, конечно, они с 50-х годов стали выходить.
С 55-го года, Сергей.
Да, с 55-го.
Да,
это
конечно.
Не перестройки, а оттепель.
Ну, оттепель, я извиняюсь.
Оттепель,
да, конечно, оттепель, да. Это я, конечно, сказала. С 55-го года, конечно. Вот. И, но начинается вот главной мишенью идеологической становится опять новая, пятая, новый образ в каком-то смысле, более определенный, пятой колонны внутри страны. И таким выразителем этой пятой колонны становятся еврейские люди, еврейский антифашистский комитет и люди вокруг еврейского антифашистского комитета, такой удобной мишенью, потому что и вот эта кампания по борьбе с космополитизмом, она, конечно, принимает очень острые антисемитские формы, и это в каком-то смысле новое. А идет это все под такой шапкой, конечно, борьбы с литворным влиянием Запада, с так называемым низкопоклонством, а евреев, и там, конечно, совсем не только евреи были обвинены в этом низкопоклонстве, но просто евреи, и я скажу потом, почему еврейский антифашистский комитет, были такой удобной в этом смысле мишенью. Их можно было причислить к так называемым безродным космополитам.
Да. Ну, значит, почему? Но, кстати, здесь еще одна очень интересная деталь, что связывает это с идеологической обстановкой 30-х годов. Году в 34-м произошел такой вот поворот в восприятии и истории, и восприятии собственного наследия. Произошел он в 34-м году, вот в этой середине 30-х годов. Здесь дальше отбиралось... Уже, с одной стороны, это естественный процесс связи времен, восстановления, но он принял настолько уродливые формы постановления, тоже, опять же, постановление об опере «Богатыри».
Об опере «Богатыри», да.
Об опере «Богатыри». Смешная, забавная вещь, ударила это и не только по, может быть, что стоило со всем издевательством ударить по Демьяну Бедному, но ударила по режиссеру Таирову. Тогда. И вот с этого началось такое вот сращение советской страны с самыми крайними формами великодержавности.
Но ведь это происходит, конечно, после войны тоже. Потому что постановление о Бопере Мурадели «Великая дружба», которая с этого начинается новая и очень острая кампания по борьбе с так называемыми формалистами, что потом замечательно Шостакович осмеял в своем антиформалистическом райке. Очень жалко, что не можем хотя бы кусочек оттуда включить, потому что там фактически доклад Жданова, направленный против формализма, переложен, так сказать, на музыку, и все это доводится, эта борьба с так называемым формализмом доводится до абсолютного абсурда. И, кстати говоря, ведь на исполнение произведений Шостаковича был наложен потом запрет, и он существовал довольно, в общем, долгое время. То же самое, если мы вспомним, произошло с фильмом «Иван Грозный», со второй его частью, когда Сталин сказал, что это он изображает нам Ивана Грозного, Эйзенштейн, как какого-то Гамлета. Значит, и опричнину, как нечто опричнина, было прогрессивным, тогда необходимым явлением совершенно, и Иван Грозный. Там, значит, абсолютно исторически неправильная, фальшивая картина.
История второй и третьей серии.
Да, конечно. Да. Это речь идет о второй серии. И вот это вот все постепенно нагнетается и нагнетается. Есть такой страшный еще один звонок 47-го года, когда создаются так называемые суды чести. Это такие судилища публичные, на которых должны были осуждать людей, и это были представители интеллигенции и научной элиты, тоже за вот, так сказать, космополитическую позицию, за связь с Западом. И есть такое вот, напомнить о таком отвратительном совершенно суде чести 47-го года, как дело Роскина и Клюевой, наших микробиологов, которых обвинили в том, что они, значит, свое открытие и свои секреты передали, значит, на Запад для публикации этой статьи.
Лекарство от рака.
Да, которое, кстати, кончилось арестом. Кончилось арестом академика Парина, который получил 25 лет за, так сказать, поддержку и так далее, и так далее. Но вот пик этого, действительно, вот этой вот отвратительной кампании был в январе 49-го года, и Союз писателей был выбран такой ареной, вот мы говорим, значит, о том, что, во что превратили интеллигенцию, и как она пережила или не пережила вот этот вот страшный погром 49-го года, когда заседания в Союзе писателей превратились просто в настоящее такое судилище страшное, и были застрельщики этого, такие настоящие погромщики, как Сафронов, Грибачев, которые вот страшным образом поносили как они говорили, значит, этих самых юзовских и борщеговских, так называемых безродных космополитов, которые скорее оказались, я бы сказала, случайными жертвами, потому что они, кстати говоря, выступали против абсолютно бездарных пьес вот этих вот, так сказать, так называемых драматургов.
Почитайте материалы. Есть замечательный том вот Яковлевской серии документов 20 века истории. Он так и называется «Сталин и космополитизм». И вы там прочтете столько имен, которых вы уже не помните. Это тогдашние, те, кто пал жертвой безродных космополитов, которые вы не помните и заслуженно не помните. Раскройте их книжки. Но дело здесь не в даровитости или бездарности того, о чем писали критики. Критики сами были временами не ахти критики.
Конечно,
какие.
Да, да.
А дело именно в выборе
критики.
Группы, в выборе определения для как объекта репрессий. На несколько важных общих вопросов мы ответим через 5 минут, и тогда продолжим изложение событий. А вопросы будут о том, почему именно этот период, почему мы сейчас выбираем, а где остальные, были остальные, расскажем об этом. И насчет железного занавеса, фултоновской речи и холодной войны. Два слова обязательно через 5 минут.
Нет, ребята, все не так.
Продолжаем нашу программу совместно с журналом «Знание и сила». Мы говорим о репрессиях конца 40-х, начала 50-х годов. Ирина Щербакова, руководитель молодежных и образовательных программ Центра «Мемориал». Два ответа на два вопроса по нашим передачам. Почему здесь спрашивает некто, Энна, не до 30-е, не 20-е годы? Значит, были и будут свои передачи, которые касаются всех волн репрессий, в том понимании, о котором мы говорили, репрессии. Это и раскулачивание, и расказачивание, и уничтожение реальных и вполне лояльных политических партий, и под маркой придумывания новых партий, как это было в 20-е годы, да, Ирина? Вот это все,
да,
все замечательные партии. И расказачивание, и раскулачивание, и стравливание народов, и зачистка Ленинграда неоднократная, как после убийства Кирова, большой террор, и о репрессиях, которые были и во время войны.
Да, и депортации.
И депортации. Обо всем этом мы и говорили, и будем говорить. Сейчас предмет нашего разговора – это 49-го по, даже еще раньше, получается, это 40-е, начало 50-х годов. Что касается фултоновской речи. Говорить, что холодная война началась с фултоновской речи, это все равно, что сказать, что Великая Отечественная война началась с заявления Молотова о том, что Германия перешла границу государственную Советского Союза. Черчилль, отставной тогда политик и частное лицо, в университетской речи констатировал факт того, что он назвал железным занавесом, опустившимся над половиной Европы. Не он его опустил, и не после речи опустился этот занавес. Черчилль констатировал ситуацию раздела Европы, создавшейся после Второй мировой войны. Так что это просто исторически неверно сказать. Да, и, дорогие друзья, вы почитали речь Черчилля не в изложении смутных воспоминаний пропагандистов, а прочитали бы, что там было. У нас была, кстати, с Анатолием Уткиным замечательная передача именно о Черчилле и именно о фултоновской его речи и обстоятельствах этой речи. Анатолий Уткин человек очень объективный и не очень либеральный. Я скажу, и небольшой любитель Черчилля. И поэтому там можно абсолютно доверять тому, что он говорит здесь объективно, сухо. Так что почитайте это. Может быть, это не так интересно, как в феерических изложениях пропагандистов, но зато правильно. Ирина, поедем дальше.
Да, да. Кстати, надо сказать, вот тут уже подхватывая то, о чем вы только что говорили, ведь именно в это время искажается история и Отечественной войны.
Да.
Потому что из нее вот под этой самой, под флагом борьбы вообще с Западом, и Запад становится противником, ведь уничтожается память о роли союзников. И мы это расхлебывали и расхлебываем до сих пор. Только-только в 90-е годы начало постепенно, ну, немножко, конечно, так сказать, прорывалось в той или иной форме, но по-настоящему о роли союзников заговорили честно и откровенно, вообще-то уже с наступлением новых времен. Потому что если мы посмотрим вот тот том, о котором вы говорили, я советую его посмотреть, это, между прочим, чтение вот документов Агитпропа, выпущенный в Фонде «Демократия» под, тогда еще под редакцией Александра Николаевича Яковлева. Да. Это, он производит совершенно фантастическое впечатление.
С редким чувством умерзения.
Да, ужасно, потому что вот и там бесконечные указания вымарать из такого-то документа, из такой-то статьи, всякие указания на то, что мы были вместе с союзниками. И наоборот, создать у людей ощущение, что мы уже тогда находились с ними буквально в стадии войны. Кстати говоря, в каком-то смысле люди чувствовали, что союзники-то союзники, но на самом деле все равно всякое общение с ними довольно-таки вообще-то страшно. Даже уже во время войны. Мне как-то попался, по-моему, документ из особой папки Сталина, уж я скажу в скобках, который произвел у меня страшное впечатление. Это по-моему, абсолютное такое наследство вот большого террора. Это, по-моему, весна 45-го года, и еще полный разгар дружбы с союзником, и еще не произошла встреча на Эльбе, вот-вот она накануне, и американский бомбардировщик, случайно потерявший ориентацию, значит, мы летим, ковыляя во мгле, садится на наш военный аэродром. И начинается пьянка. Все абсолютно в лучших традициях.
Нормально.
Да, в лучших традициях братания летчиков. А потом как-то вдруг эти американцы чувствуют, и поэтому документы совершенно, что как-то не дадут им сейчас улететь спокойно. Что будет, что что-то такое с ними начнется, какое-то разбирательство совершенно, что их не выпускают. И тогда, поскольку на самом деле все пьяные, а обстановка военная, они потихоньку подкрадываются к своему бомбардировщику, садятся на него и улетают. Это все было бы смешно, если бы не одна вещь. Капитан, который вместе с ними пил, и который в результате должен был их потом припроводить в СМЕРШ, застрелился в этот же день. Поэтому это все люди, так сказать, уже понимали и тогда, что это, что за этим, в общем, может быть, братаньем каким-то на самом деле стоит вот эта вот страшная шпиономания, и все равно этот призрак, вот этот вот ужасный большого террора, когда каждый человек все равно из-за границы, каждый иностранец, mm-hmm. и даже союзники, они все равно как бы потенциальные враги. И вот я бы сказала, что самое страшное, что в это время произошло, и наследие, которое мы не можем расхлебать до сих пор. И все наши, я бы сказала, последние события последнего десятилетия, они это, к сожалению, подтверждают. Хотя уже и люди, и людей тех уже нет на свете, тех, кто эту кампанию тогда развязал. А все равно отдело их живет. Это вот совершенно фальшивое и отвратительное внедрение в сознание людей о том, что такое патриотизм. Который, вот это вот понимание патриотизма, которое основано на самом деле на том, что на борьбе за собственные приоритеты, что мы самые лучшие, и мы победители, и мы самые, так сказать, прекрасные, самые сильные, самые замечательные. Говоря совершенно банально, а так вот банально это в этой пропаганде и звучало. А все остальные хотят нам зла, наши враги, всякие контакты с ними опасны, все они приводят, так сказать, в той или иной форме шпионажу или могут быть использованы угу. как шпионаж. И вот это вот отношение к чужим как к врагам, которое тогда просто таким просто махровым цветом расцвело, оно не умерло, потому что я по нескольким причинам, хотя умер Сталин, началась некоторая, так сказать, оттепель, произошли даже события фантастические на фоне вот того, о чем я говорю, это вот действительно фестиваль молодежи,
да,
фестиваль молодежи и студентов и так далее, и так далее. И тем не менее, во-первых, люди, которые устраивали вот эту, создавали, формировали эту идеологию, такие как Суслов, не понесли не только за это никаких наказаний, за вот эту страшную атмосферу, которую они тогда создали, но продолжали оставаться у руля нашей идеологии, в общем, до 80-х годов. И, такие люди, вот Жданов умер, Маленков, вот я бы сказала, что то, о чем мы говорим, вот об этой страшной кампании по борьбе с так называемым космополитизмом, которая была развернута в конце 40-х, там вот главными застрельщиками были Маленков, Жданов и Суслов. Ну вот Маленков, значит, был вычищен как, значит, Хрущевым.
Но не потому что.
Да, но совсем не поэтому. Да. Вот Жданов умер, а Суслов оставался во главе нашей идеологии.
Хотя Суслов герой других войн, волн репрессий.
Конечно.
Суслов и Ростов-на-Дону. Посмотрите эту историю 30-х годов.
Конечно, конечно. И вот эта страшная фигура, и никто не сказал, ведь был дан такой откат назад некоторый, но на самом деле в этом отношении никаких ни 56-й год, ни 20-й съезд, никаких выводов. Громко людям не было сказано, что это такое была за кампания. Единственное, что произошло, и это было очень существенно, вся эта кампания, которая вот в первые месяцы 49-го года, 60 лет назад, просто набирала со страшной силой обороты такие, что откровенные, погромные антисемитские высказывания, значит, звучали в печати, раскрывались псевдонимы, и люди не понимали, что происходит, потому что все-таки это вступало в противоречие с сознанием людей, таким, так сказать, догматически-коммунистическим сознанием людей, что вроде как все пролетарии по Ленину друг другу, да и по Марксу должны быть, так сказать, братьями, они не имеют границ и так далее. А тут вдруг такой вот такой совершенно определенный, явный, откровенный поворот, что даже Сталин был вынужден, он был вообще великий дозировщик, и хоть он был старый и дряхлый, но он тогда все-таки дает некоторую такую прекратить вот прямые антисемитские формулы после этого взрыва двухмесячного. Но ведь на самом деле кампания никуда не исчезает, и антизападный ее пафос никуда не исчезает.
Да, великий дозировщик еще в 31-м году тоже говорил и о головокружении от успехов, и это только, наверное, понять, как введение в цивилизованные рамки можно было там, скажем, таким несколько искаженным сознанием поднятой целины. Можно.
Да, но надо сказать, что вот это его лицемерие, и вот эта лицемерная политика государственная, которая уже, правда, в конце 40-х она свое забрала, очень сильно приоткрывает именно в этих кампаниях, все-таки оно людям морочило голову и забивало им мозги. Все-таки такой прямолинейности, которая была в нацистской Германии, в этом смысле не было. Ее все-таки до конца боялись. Были, и когда начинается дело врачей, так называемое, а это, вот об этом все-таки сегодня нельзя не сказать хоть несколько слов, потому что это новый виток, вот я бы сказала, и холодной войны, направленной на собственное население. Вот такого отростка холодной войны, который направлен на собственное население в том смысле, что он сеет страх и панику почти животного, почему на людей. До сих пор это производит такое страшное впечатление, эта кампания, потому что все мы знаем, что люди боятся врачей. Что люди боятся врачей, и это такая, это такой, так сказать, смешной и, в общем, такой, я бы сказала, естественный страх, потому что они боятся за свое здоровье. И вот увязать вот этот вот такой естественный и животный страх с тем, чтобы объявить вот этих вот врачей вредителями, убийцами из них. Они не все были, кстати говоря, еврейского происхождения, но все-таки большинство из них действительно было. И когда эти люди, арестованные, пожилые, профессора, академики, во-первых, подвергались страшным пыткам, чудовищным, они были сравнимы опять только с пытками 37-го года, 38-го, и Сталин требовал как можно более жесткого применения к ним пыток, так чтобы они сознались во всех связях. Собственно говоря, что от них требовали? Что от них требовали, чтобы они сознали, что по заданию американских разведок они хотели организовать масштабные акции против населения Советского Союза и против вождей Советского Союза, их всех убить и умертвить, и можно, значит, и вот это такая средневековая, абсолютно страшная такая кампания, вот, она, конечно, у людей сеяла, и в душах у людей возникали отвратительные животные какие-то страхи и ненависть, которая абсолютно была сродни средневековью. Вот. И надо сказать, что этих, мало того, что этих людей так страшно допрашивали, пытали пожилых людей, все это носило характер, заковывали на 2 месяца, держали по 2 месяца в кандалах. Били резиновыми дубинками, значит, требуя от них, значит, показаний. Кстати говоря, еврейские, те, кто был арестован по еврейскому, по делу еврейского антифашистского комитета, был уже расстрелян до этого, и приговоры страшные. Вот. И, в общем, все это создавало климат такого, вот, с одной стороны, вот эти вот страшные репрессии и казни, с другой стороны, масштабную шпиономанию, когда всякая связь с Западом была для человека чревата репрессиями разного рода, от исключения Союза писателей, вот, как говорится, вплоть до ареста. И мы и вот в этом томе, который мы с вами упоминали, там масса документов о необходимости чисток в Академии наук, потому что там свили себе гнездо такие ученые, как Ландау, Леонтович, Компанеец и так далее, и так далее. И только можно себе представить, что если бы это действительно вступило в действие, что бы стало уж совсем окончательно с нашей наукой, с нашей литературой, с нашим театром. Ну, вообще-то, надо напомнить все-таки нашим радиослушателям, что был закрыт фактически Пушкинский музей. И главный музей современного западного искусства был недоступен, а в нем были размещены подарки Сталину. А борьба за наши приоритеты, к чему это привело людей, так сказать, науки и интеллектуального труда, когда главные усилия были направлены на то, чтобы доказывать, что мы были во всем первые. Это привело к... И вот на этой отвратительной волне общей, на волне чисток, которые по всем университетам, причем тут мы говорим о Москве какие-то вещи, но ведь это абсолютно, значит, во всех городах, во всех университетах прошли эти чистки, в разных научно-исследовательских институтах, и так, в газетах, и на радио, и так далее, и так далее. И когда возникает такая ситуация, когда людей вычищают по классовому ли оттуда, да, по национальному ли признаку, это для культуры...
признаку научных взглядов.
Да, научных взглядов, конечно же, или вот так называем низкопоклонство, то это всегда ведет к невероятным культурным потерям. И в это время, я считаю, что наша страна понесла огромнейшие культурные потери, с одной стороны, потому что люди замолчали, испугались, перестали многие работать, просто погибли, на самом деле, не выдержав вот этой жуткой травли, с одной стороны. А с другой стороны, это была апелляция к самым низменным чувствам, населения, когда места для того, чтобы, занять какое-то место в науке или в искусстве, нужно было обладать определенными качествами.
Еще здесь, Ирина, конечно, очень важно, что вот это выпячивание приоритетов, а что придумал Подзунов, распределительный клапан ватта, как шутили в то время, вот это выпячивание, вот это ерунда, вот это искажение любой ценой России, родина слонов и прочее. Это на самом деле, это почти навсегда исказило картину мира, в которой Россия занимает не такое, но вполне достойное место.
Конечно, это тем более, что
русские
это
писатели, конечно, русские театральные деятели и так далее и тому подобное. Это разорвать связи с общей мировой цивилизацией, это означает унизить себя. И вот мы не замечаем, как это истинное унижение достоинства нашего собственного, оно происходит, живет и возрождается. И дело здесь, Юрию я отвечу, что вот Юрий так вот рассуждает. Так если хватит одной волны репрессий за глаза, чего перемывать все остальные, что дать Сталину еще 30 высших подсмертных? Нет, Юрий, это не о Сталине все, это о нас, это наша история. Это последствия каждой из этих волн. Мы уничтожили сельское хозяйство собственное. Мы уничтожили своеобразие социальных культур, таких как казачество, южное и так далее. Мы перессорили все народы Кавказа друг с другом, пользуясь, мы в данном случае, это российская, это идиотская привычка говорить «мы». Это перессорили все народы, используя одни как инструменты против других, и пожинаем сейчас плоды этого, пожинаем до сих пор и будем пожинать, если будем настаивать на своем, вот на своем, вот в этом упертом идиотизме будем настаивать.
И ужасный страх породили у людей, и вот у интеллигенции, и, в общем, так скажем так, у интеллектуальной элиты. Господи, ведь так это тяжело вспоминать. Письма Прокофьева оправдательные. Страх Шостаковича перед этими совершенно неграмотными чиновниками, отвратительными. И тут можно много примеров приводить. Кстати говоря, очень хорошо эту атмосферу описывает Гроссман в своем романе «Жизнь и судьба». Он там немножко смещает время. Там его герой Штрум должен подписывать вот это страшное письмо от интеллигенции в поддержку вот, вот всей этой такой, так сказать, лжепатриотической и вот этой страшной кампании против космополитов. Он это немножко смещает, это чуть-чуть он, у него это происходит раньше, в самом конце войны. А на самом деле-то он описывает, конечно, ситуацию 48-49 года, когда вот люди подписывают эти письма. Да. И это очень у него хорошо описано, как унижают, в общем, замечательного ученого, и что с ним происходит, и как он сам понимает, что он разрушается таким образом, вот, поступая против собственной совести и так далее. И это мы не как... Опять я говорю «мы», но это общество не отрефлексировано по-настоящему.
Нет,
вот в этом-то все и дело.
Никак. Дело там, чем занималась ЦРУ тогда? Не забудьте про маккартизм. Угу. Не забываем. С маккартизмом американцы имели возможность бороться.
Кстати говоря, последствия этого маккартизма, они очень, между прочим, на себе тоже ощутили, когда Чаплина из страны фактически изгнали. И очень во многих, между прочим, фильмах и книжках американских эта тема чрезвычайно больная.
Но если Сталина, кроме как тем, что он, слава тебе Господи, умер сам, вот нельзя было никак не сковырнуть сенатора Маккарти, сковырнули, и причем, извините меня за это выражение, но и наши коллеги тоже. Как мысли черные к тебе придут, пересмотри фильм, называется «Доброй ночи и удачи».
Да, конечно, вот. Конечно. Вот я бы сказала, что поразительно еще, что все-таки так много потом оказалось людей, вот уже потом, когда все-таки начались хрущевские времена, когда возникло диссидентское движение в 70-е годы, и вообще людей, которые, в общем, так сказать, этого всего не принимали. Поразительно, что все-таки вот эти страшные годы людей совсем не превратили, в общем, просто в таких, я бы сказала, совершенных монстров. Потому что вот довольно страшно это, если говорить, где-то отрефлексировано ли это у нас в искусстве, вот эта атмосфера абсурда полного, то я бы сказала, что, наверное, надо говорить о фильме Алексея Германа «Хрусталев. Машину». Потому
да.
что там
да.
он показывает... Это фильм очень тяжелый. Смотреть его так же страшно, как говорить,
достаточно сложный.
Как говорить об этом времени. Но я думаю, что там одна вещь очень, очень важна. И я, пожалуй, в этом смысле это время мало кто так отрефлексировал. Это вот это распадение, доведение до абсурда. И вот этой вот идеологии, и вот этого страха, когда уже распадается сама плоть жизни. Когда человек оказывается абсолютно вот в какой-то абсурдной ситуации. Вот эти вот последние дни перед смертью Сталина. А мы знаем, что вот там, например, дело врачей, там ведь герой врач, да, это тоже не случайно. Вот это вот дело врачей страшное, оно вот как раз разворачивается в самые последние месяцы жизни Сталина. Вот, поэтому вот есть, на самом деле, есть что прочитать, есть что посмотреть для тех, кто хочет как-то понять и почувствовать атмосферу этого страшного времени.
Да, и, конечно, читайте документы. Союз писателей, вечные склоки, там это страшно. Сейчас все просто с ума тронутся от горя. Позор нам всем. Ой-ой-ой. Знаете что? Знаете что, друзья мои, если вас вряд ли тронет то, что происходит у вас сейчас на глазах, если вы можете занимаете вот такую позицию чудесную. Мне очень нравится в большой части наших сограждан то, что когда речь идет о сугубо материальных делах и простых вещах, идут рассуждения о высокой духовности, о том, что и об историзме, и о том, что это там великое какое-нибудь очищение, идиотская формулировка, великое метафизическое очищение всего нашего народа-богоносца. А когда нужно сделать что-нибудь высокое, то вдруг вылезают какие-то прагматические. Ну, как мы могли быть добрыми и хорошими, когда вот тут тебя же сожрут все вокруг?
А, кстати, почему...
Вот от этого лечиться надо, мне
кажется. Сергей, а, кстати, почему же только Союз писателей? Отдела завода Лихачева, по которому 50 человек. Какие же тут писатели? Тут вообще-то инженеры и конструкторы. 50 человек идут в лагеря на самые тяжелые работы. Они, видимо, в этот момент абсолютно стране оказываются ненужными. Ну, вообще-то результаты на нашей автомобильной промышленности, я думаю, тоже можно проследить.
А
тут совсем
этого...
дело не только в писателе.
А из всего этого замечательный можно сделать для себя вывод. Для чего об этом мы говорим? Черт с ним, со Сталином, в конце концов. Сталин — это вот такая инкарнация, вот выражение вот всего этого, понимаете? Вы для себя делаете его инкарнацией победы, кровью и потом миллионов людей. Его можно сделать инкарнацией, как Хрущев предлагал, единственный человек, который вот был виноват во всем. А речь идет о том, чтобы мы не повторяли, когда только-только начинается обострение приступа идиотизма и абсурда, начинается распознать его, понимаете, каким последствиям это может привести.
К сожалению, наша лакмусовая бумажка до сих пор. Вот что печально.
Да. И вот здесь, когда Георг там нам пишет, что союзники открыли второй фронт, когда все уже было решено. Не знаете вы истории, как это было все это? У вас в голове 10 сталинских ударов. И вот такая простая картинка. Уйдите от простой картинки, и будет вам счастье и патриотизм, и что угодно. Друзья мои, вот из этого надо выбираться, из этой клоаки. И вот для того мы обо всем этом говорим. Спасибо, Ирина, большое.
Спасибо.
Ирина Щербакова, руководитель молодежных и образовательных программ Центра «Мемориал».
Нет, ребята, все не так, ребята.